Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Больше 40 человек погибли при катастрофе самолета Ту-134 в Карелии, что стало причиной трагедии. Премьер-министр России проводит переговоры во Франции. В чем смысл этого визита дружбы? Греция предпринимает чрезвычайные усилия для выхода из острого финансового кризиса. За какие ошибки расплачивается правительство этой страны? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. К вечеру 21 июня обнаружены тела всех 44 человек, погибших в результате крушения самолета Ту-134 в Карелии. Продолжаются работы по разбору обломков самолета. 8 человек были найдены на месте катастрофы живыми. Об этой трагедии я беседовал с корреспондентом Радио Свободы в Петрозаводске Александром Фуксом.
Самолет Ту-134 вылетел из Домодедово и направлялся в аэропорт Бесовец. Это Петрозаводский аэропорт, находящийся в нескольких километрах от города. Где-то без 10, приблизительно 12 ночи, стало известно, что он разбился. Говорили о жесткой посадке. Долгое время было неизвестно, что-то случилось с самолетом в полете. Он был вынужден сесть на шоссе где-то в километре от посадочной полосы. Или же просто в зоне очень густого тумана, который был вчера, он как-то не рассчитал высоту или вообще спутал эту полосу с шоссе. Этот вопрос, в общем-то, оставался долго непонятным, но сейчас появилось интервью с диспетчером, который утверждает, что он пытался уговорить пилота сделать второй круг. Но тот решил сажать самолет на свой страх и риск. В общем, такая версия диспетчера, что он возлагает вину на пилота самолета. И в этой самой зоне тумана тот врезался сначала в линию электропередач. Из-за этого вырубило на какое-то время свет еще на взлетной полосе. Но, опять же, по утверждению работников аэропорта, не это послужило виной аварии. А наоборот, авария как бы вырубила этот свет.
За Петрозаводским аэропортом есть какая-то трагическая слава? Или все в порядке там с точки зрения технической?
Там нет трагической славы, но там у них все в порядке. Это очень странный аэропорт, который никак не соответствует статусу столица республики. Его то закрывают, то лишают лицензии. Туда летают какие-то единичные рейсы. Вот этот рейс Москва-Петрозаводск долго не могли ввести. Наконец он появился. И вот закончилось это вот такой вот трагедией. Был момент, несколько лет назад пытались сделать прямые рейсы до Турции. Это тоже как-то очень быстро заглохло и не получалось. Вот, там очень странное здание аэропорта. В общем, сейчас наш губернатор, скажем, утверждает, что вот сегодня он соответствует всем европейским уровням, но у жителей республики есть большие сомнения по этому поводу.
Завершено ли опознание тел и какова судьба выживших?
Нет, опознание еще не завершено. Говорят, что только 11 тел удается идентифицировать сразу. Вот, по остальным будут проводиться генетические экспертизы, требуется кровь родственников, это будет довольно долгое дело. В больнице, в котором находилось 8 человек, пятеро из них сегодня днем были транспортированы в Москву, как находящиеся в более легком состоянии. Вот, в городе осталось трое.
Завтра у вас в республике начинается трехдневный траур. Правительство поможет семьям погибших? Что говорит губернатор?
Да, губернатор объявил, что из резервного фонда бюджета карельского будет выделено по 1 000 000 рублей семьям погибших и по 500 тысяч раненым. Траур продлится 3 дня, среда, четверг, пятница, и дальше будет отменен традиционный день города, который проходит в последние выходные июня всегда. В этом году его не будет.
Понятно, что это трагическое происшествие, главная новость для Петрозаводска. Как город пережил то, что говорят петрозаводцы между собой?
Город, в общем-то, в шоке. Если что-то происходит где-то в мире или даже в стране, это все равно воспринимается как что-то далекое. Вчера всю ночь люди сидели, переписывались в интернете, звонили друг другу. В общем, все, кто не успел уснуть до этого известия, очень не могли уснуть очень долго. И и состояние очень плохое у людей. Причем есть погибли знакомые, семья Симановых, которых здесь знали, они, у них двойное гражданство. Когда-то они жили в Петрозаводске, переехали в Флориду, каждое лето сюда приезжали. И вот такая ужасная развязка. Муж, жена и двое детей. Футбольный судья Питай, которого знали очень многие, с которыми играли в футбол там в его детстве и молодости. Вот много трагичного.
Корреспондент «Радио Свободы» в Петрозаводске Александр Фукс. Сейчас подробнее о версиях этой авиакатастрофы. Корреспондент «Радио Свободы» Кристина Горелик.
Главный вопрос, который предстоит выяснить, почему авиалайнер стал садиться на автомагистраль, а не на взлетно-посадочную полосу. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что авиакатастрофа в Карелии произошла из-за человеческого фактора и плохих погодных условий. Пилот в условиях плохой видимости зашел не на взлетно-посадочную полосу, а правее, порвав при этом линию электропередач и обесточив таким образом освещение полосы. Иванов сравнил ситуацию с катастрофой в апреле 2010 года польского Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лев Качинский и польская делегация. Власти Карелии утверждают, что в зоне авиакатастрофы не было линий электропередач, которые мог бы задеть самолет. В Росавиации и Минтрансе уверены, что отключение подсветки на полосе вряд ли является причиной трагедии. По словам заслуженного летчика-испытателя Вадима Базыкина, самолет не мог зацепить линию электропередач, а даже минутная неисправность огней на взлетно-посадочной полосе могла привести к катастрофе.
Знаете, глиссада самолета рассчитывается так, исключая практически все, что находится в зоне движения самолета, в зоне глиссады, да, это наклонная линия, да, не должно быть ни одного кустика, ни одного дерева. Вот, тем более линия электропередач. Это значит, либо он в стороне шел, либо он ниже глиссады шел. Самолет надежный, хороший, но он все-таки высокоскоростной на посадке. Сейчас делают современная техника обязательно условия, чтобы было более времени на реакцию летчику, да, чтобы уменьшить человеческий фактор. Посадочная скорость должна быть как можно ниже у самолета. Он все-таки так напоминает нам до сих пор еще истребитель. И если в условиях тумана, вот если заходит в Пулково или в Москве, где каждые 40 секунд садится, да, там экипаж, конечно, собранный, нормально, все там. Я думаю, что и здесь он был собранный, но все-таки, когда он один в поле, да, практически там заходит, никого больше нет, никто не мешает. С одной стороны, это идеально, с другой стороны, это немножечко может даже и мешать. И если еще действительно подтвердится факт отключения электроэнергии, то хотите или не хотите, но человеческий организм рассчитан на там 1.5-2 секунды, время адаптации и зрение обязательно должно присутствовать, должно быть.
Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что потерпевший катастрофу Ту-134 разрушился и загорелся уже на земле. Диспетчер, служащий аэропорта Сергей Шматков, обвинил в трагедии экипаж самолета. В интервью Life News он заявил, что убеждал пилота уйти на второй круг. Однако такую команду диспетчер дал после того, как увидел, что взлетно-посадочная полоса уже погасла. Что явилось причиной отклонения от курса самолета и отключения светосигнального оборудования, неизвестно. Командир экипажа, по словам диспетчера, был до последнего момента спокоен. Летчик Александр Тимощенко долгое время осуществлял гражданские полеты. Сейчас он работает в системе госавиации. Военная авиация, авиация ДОСАВ.
Плохую погоду, судя по месту падения, я летал там в этом в Петрозаводске. Примерно представляю, где это произошло. Скорее всего, это потеря с земными ориентирами и со световыми ориентирами. То есть они их видели, потом они в плохой погоде, видимо, исчезли, и они начали их искать, и вот такой провал получился. Если они не выключились, потерять их невозможно, потому что они такой мощности, и их вряд ли потеряешь. Они отличаются от всех огней.
Возможность того, что тут 134 мог зацепить линию электропередач, вы допускаете?
Если он штатно заходил, то нет, не допускаю. Если вот он нормально заходил до вот этого момента, когда он начал уже подныривать, он же шел в глиссаде, его диспетчер наверняка видел по локатору. Потому что там метка, она крупная метка, ее видно очень хорошо.
Еще вопрос, почему же пилот не пошел на второй круг?
Хотелось бы у него бы уточнить, почему он не пошел на второй круг. Ну, вот говорят, что большая часть авиационных происшествий происходит по человеческому фактору. Вот, наверное, скорее всего. Что касается самолета, это один из самых надежных самолетов. Я вам скажу, что я вот в течение своей летной практики отслеживал за всякими происшествиями Ту-134, в нем очень большой запас надежности. И в двигателях, и в планере, и в оборудовании. Все его беды были, это только по человеческому фактору, но не по матчасти.
А сколько должны быть вообще в гражданской авиации пилотов налетов?
Сейчас приходят он, ребята с училища с налетом там 250-300 часов и летают уже на больших кораблях. Международные правила позволяют это делать. Раньше у нас были правила такие, что ты должен отлетать на 4-м классе командиром 1500 часов, потом тебя пересаживают на 3-й класс, ты там должен налетать еще 1000 часов, а потом только тебя уже пересаживают на 1-2 класса машин, и то 2-м пилотом. Ты начинал летать командиром в 35-37 лет. Извините, у нас тут сейчас запускаемся.
Удачного полета.
Давайте, удачи.
Пассажирский самолет Ту-134 эксплуатируется с 1966 года. Летчики считают его довольно надежным, но морально авиалайнер устарел, а снят с производства был еще 27 лет назад. Сегодня он используется большей частью для VIP-перевозок и как запасной борт. Запрещать Ту-134 вице-премьер России Сергей Иванов не собирается. Они находятся в парке как минимум 10 российских авиакомпаний. На чем тогда летать будем, спрашивает вице-премьер. А на новые современные суперджеты у авиакомпании «Живопырок», как выразился вице-премьер, денег нет. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Я не знаю, есть ли страна, в которой есть объединенный интерес урок. Урки, по-моему, изобретение советской власти.
Последнее видеоинтервью с Еленой Боннар на сайте Радио Свобода и в программе «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в час и в 15 в среду. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 июня. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Париже проводит переговоры с французским руководством. Главными темами заявлено экономическое сотрудничество, а также некоторые аспекты мировой политики. За ходом этого визита следит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Елизавета, итак, как прошел сегодняшний день Владимира Путина?
Да, добрый вечер. Программа Владимира Путина началась сегодня утром со встречи с представителями деловых клубов Франции, входящими в ассоциацию «Франко-российский диалог». Эта ассоциация основана в 2004 году под патронажем самого Путина и Жака Ширака. После этого вместе с французским премьером Франсуа Фийоном Владимир Путин принял участие в открытии мемориала памяти солдат и офицеров русского экспедиционного корпуса. Этот корпус воевал в ходе Первой мировой войны в составе союзнических армий на Западном фронте во Франции. Памятник установили на набережной Сены рядом с выставочным дворцом Гран-Пале и мостом имени Александра Третьего. Днем российские и французские премьеры провели переговоры в Матиньонском дворце. И хотя главной темой переговоров были вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, на пресс-конференции Владимир Путин отвечал в основном на политические вопросы и о будущих президентских выборах в России, и о позиции России по вопросу Сирии. А во второй половине дня Владимир Путин впервые посетил крупнейший в мире авиасалон, который проходит на этой неделе в парижском пригороде на аэродроме Ле-Бурже. А вечером российский премьер-министр встречается с президентом Николя Саркози в Елисейском дворце. Встреча проходит в эти минуты.
Елизавета, скажите, пожалуйста, что Путин говорил о президентских выборах? Он исключил, что он будет выставлять свою кандидатуру?
Он на вопрос он не дал никакого ответа, а журналистке, французской журналистке, которая задавала ответ, он сказал, что она слишком настойчивая.
Скажите, пожалуйста, чем ознаменовалось посещение авиасалона в Ле-Бурже? Что-то интересное там было?
В Ле-Бурже Путин в основном провел время с российскими компаниями, которые были приглашены. Он наблюдал за полетами российского самолета-амфибии Б-200 и самолета «Сухой Суперджет». В этом году в салоне в Ле-Бурже принимают участие 56 российских организаций всего.
Скажите, пожалуйста, сопровождается ли визит Владимира Путина какими-то альтернативными гражданскими акциями? Часто, когда российские лидеры приезжают во Францию, представители гражданского общества устраивают какие-то акции протеста. Этот визит исключение?
На этот раз каких-то крупных таких акций не было подготовлено, нет.
Елизавета Алисова, корреспондент «Радио Свобода» в Париже, рассказала нам о визите Владимира Путина в столицу Франции. Политики и журналисты двух стран утверждают, что отношения Парижа и Москвы сейчас переживают расцвет, и речь идет как минимум о стратегическом партнерстве. Продолжит тему международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Во время и после каждой из своих многочисленных встреч в Париже премьер-министр России Владимир Путин успел коснуться более чем десятка самых разнообразных политических вопросов, предостерег от чрезмерного применения военной силы в Ливии и вмешательства Запада в события в Сирии, указал журналистам на то, что российский экспорт во Францию за год вырос более чем на 42%, сказал, что поддерживает кандидатуру француженки Кристин Лагард на пост главы Международного валютного фонда, отметил, что считает жизненно необходимым строительство трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, которое проводит французская компания Винси, и даже вновь напомнил об опасности пересмотра уроков истории, когда с французским премьером Франсуа Фийоном открывал на набережной Сены вблизи моста Александра III памятник русским солдатам и офицерам Первой мировой войны. Накануне визита Путина во Францию была подтверждена продажа России двух французских вертолетоносцев класса «Мистраль», после чего президент Николя Саркози заявил о том, что Париж и Москва стали стратегическими партнерами. О том, как визит Путина воспринимается во Франции, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский.
Лучшего определения, чем медовый месяц, просто не найти. Как отмечает газета «Эко», экономическое сотрудничество между двумя странами наконец-то сдвинулось с мертвой точки и наблюдается реальный рост показателей торговли.
Действительно ли отношения России и Франции столь прекрасны? На чем основывается эта дружба и чего могут сейчас пожелать друг от друга Москва и Париж? Эти вопросы я задал политологу, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову.
Один аспект очень конкретный. Буквально на днях наконец-то подписана сделка по «Мистралям». Франция очень довольна. И Саркози, ему нужны хорошие новости для трудящихся, для избирателей. Крупный контракт с Россией, который даст работу и доходы трудящимся верфей. Это, безусловно, хорошая новость. А второй аспект, он более общий, связан, как мне кажется, с тем, что Европейский Союз, как единая организация, пребывает в состоянии глубокого кризиса и постепенной, по крайней мере, политической фрагментации. И сейчас те страны, которые имеют амбиции, имеют интересы во внешнем мире, начинают искать собственные пути реализации своих интересов. И Франция, как всегда, в первых рядах. Россия здесь партнер очень желанный, поскольку у России на фоне долгового кризиса в Европе относительно много денег. Ну, а кроме того, Россия, судя по всему, начинает переориентироваться на все больше такой статус Саудовской Аравии, которая просто все покупает, что только может.
В политике многое ведь определяется еще и личными симпатиями и антипатиями. Николя Саркози, он такой очень агрессивно наступательный президент. Личностно Владимир Путин и Николя Саркози похожи, и в таком случае они симпатизируют друг другу?
Они друг другу, как мне представляется, не симпатизируют. Нет тех теплых чувств, которые у Путина, скажем, существуют в Берлускони или существовали с Герхардом Шрёдером. Но при этом, поскольку они очень похожи, они друг друга очень хорошо понимают. Это два лидера, у которых, во-первых, очень четко бизнес-ориентированное мышление, а во-вторых, они представляют страны, для которых понятие величия, великодержавия крайне важно. И Саркози, и Путин, каждый по-своему немножко, но они хотят видеть свои страны великими державами, себя, соответственно, их лидерами.
Некоторые французские обозреватели обращают внимание на то, что нынешние переговоры Владимира Путина и внимание, которое уделяется этому визиту, важны для французской политической элиты, которая сейчас пытается угадать, кто станет следующим президентом России после выборов 2012 года. Вновь говорит обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
Обозреватель французской радиостанции «France Inter» счел нужным подчеркнуть еще один весьма персональный аспект нынешнего рабочего визита Путина во Францию. Речь идет о персональном соперничестве, о борьбе амбиций между премьером Путиным и президентом Медведевым. Напомню, что во время встречи лидеров стран Большой Восьмерки, состоявшейся в конце мая в городе Давиле на севере Франции, президент Саркози не скупился на жесты симпатии и доброй воли в отношении своего российского коллеги, теперь на авиасалоне в Ле-Бурже, Владимир Путин якобы берет реванш, доказывая Медведеву, что и его, Путина, во Франции любят, жалуют и принимают со всеми мыслимыми почестями.
Какое влияние история оказывает на сегодняшние контакты между Кремлем и Елисейским дворцом на фоне нынешнего стремления российских и французских лидеров к укреплению международной роли своих стран в качестве мировых держав? Я спросил главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, можно ли говорить о преемственности особых отношений между Москвой и Парижем.
Безусловно, можно при любых властях середины или второй половины XIX века. В общем, было тяготение друг к другу, культурное, историческое и политическое. Во Франции это очень заметно в эпоху послевоенную, в особенности после Второй мировой войны. Существует свое очень четкое представление о том, как Франция должна обеспечивать свое влияние в мире посредством баланса, посредством, так сказать, поддержания отношений со всеми крупными игроками. И Россия в французском представлении таким игроком является. Это вот видение, оно сохраняется. Видение европейской стабильности во Франции и видение культурного эталона в России в отношении Франции. И поэтому, да, безусловно, преемственность есть. Я думаю, что она будет сохраняться.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Александр Гостев, Радио Свобода.
Россия и Франция продемонстрировали в ходе этих переговоров согласие по большинству обсуждавшихся вопросов. В частности, премьер-министр России Владимир Путин заявил, что выступает против международного военного вмешательства в конфликт в Сирии. Такова же пока позиция французского руководства. Россия и Франция обсуждают также совместные космические проекты. В частности, речь идет о возможности запуска российских орбитальных кораблей с европейского французского космодрома на острове Куру в Полинезии. Подробнее об итогах этого визита на сайте Радио Свобода. свободанews.ру. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Греция предпринимает чрезвычайные усилия для выхода из острого финансового кризиса. За какие ошибки расплачивается правительство этой страны? Дмитрий Медведев внес Совет Федерации для назначения на должность генерального прокурора кандидатуры Юрия Чайки. Олег Кашин выиграл суд у главы Роскоммолодежи Василия Якименко. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем Юрий Чайка дорог Дмитрию Медведеву?
Комментарии экспертов.
Историк Артем Улунян о неслучайном греческом кризисе.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. 22 июня. 70 лет спустя.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большой доклад о состоянии прав человека в Европе.
Власти пока отказываются сообщить имена погибших.
Центральные площади и парки азербайджанской столицы были взяты под усиленный контроль.
В 2001 году Елена Боннер разоблачала государство лжи, создаваемое Владимиром Путиным.
Были спровоцированы тем, что один из ОМОНовцев ударил электрошокером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыл самолет с 5 пострадавшими в авиакатастрофе в Карелии. В ночь на вторник самолет авиакомпании «Русэр», летевший из Москвы в Петрозаводск, при жесткой посадке на шоссе ударился о землю и загорелся, не долетев километра до аэродрома. Погибли 44 человека, 8 получили ранения. 22, 23 и 24 июня будут объявлены в Карелии днями траура. Московское управление Федеральной службы исполнения наказания официально подтвердило, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский находится в колонии номер 7 города Сегежа в Карелии. Осужденный по тому же делу экс-совладелец ЮКОСа Платон Лебедев до конца недели пробудет в следственном изоляторе в Архангельске. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками ранено 5 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что бой произошел около села Кузнецовка. Российская энергетическая компания «Интеррао ЕС» временно прекращает поставки электроэнергии в Белоруссию. Как сообщили в компании, белорусский холдинг «Белэнерго» должен был до 20 июня предоставить российской стороне второй транш по долгу за энергопоставки. Однако в «Белэнерго» заявили, что не могут погасить задолженность в связи с валютным кризисом в стране. Лефортовский суд Москвы продлил на 4 месяца арест полковнику Владимиру Квачкову, который обвиняется в попытке вооруженного мятежа и содействия терроризму. Таким образом, было удовлетворено ходатайство Следственного управления ФСБ России. В Сирии не менее 7 человек погибли сегодня в результате беспорядков, вспыхнувших в ходе организованных в нескольких городах акций в поддержку президента Башара Асада. Союз НАТО сообщил, что над Ливией сегодня пропал беспилотный вертолет международных сил. По данным командования, летательный аппарат выполнял разведывательную миссию. Тысячи людей по всей Европе собрались сегодня в Люксембурге на акцию протеста против жестких антикризисных мер, принимаемых их правительствами для борьбы с бюджетным дефицитом. Руководитель Greenpeace Куми Найду, задержанный в пятницу в Гренландии, должен сегодня, согласно решению местного суда, покинуть остров. Европейский суд по правам человека принял решение по искам жителей Чечни, а также председателя правозащитного союза Нижнего Новгорода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 21 июня. Сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что президент Дмитрий Медведев внес в Совет Федерации для назначения на должность генерального прокурора кандидатуру Юрия Чайки, который занимает этот пост с июня 2006 года. Чайка уже был генеральным прокурором в 1999 году, а затем в течение 7 лет был министром юстиции в российском правительстве. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Факт внесения кандидатуры означает выражение доверия со стороны президента. Цитирую. Информационные агентства, слова пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. Профильные комитеты Совета Федерации уже поддержали кандидатуру Юрия Чайки. На совместном заседании комитетов по обороне и безопасности и по правовым и судебным вопросам Верхней Палаты принято решение рекомендовать переназначить Чайку на должность генпрокурора. В последнее время высокопоставленные сотрудники прокуратуры оказались замешаны в многочисленных скандалах. Самым громким стало дело о подпольных подмосковных казино. В крышевании незаконного бизнеса были уличены прокуроры нескольких районов Московской области. В отставку был отправлен прокурор Подмосковья Александр Мохов, а его заместитель Александр Игнатенко объявлен в международный розыск. Некоторые российские издания писали о причастности к игорному делу и сына генерального прокурора Артема Чайки. Ужасной называют ситуацию в органах российской прокуратуры адвокат Сергей Замошкин, в прошлом прокурорский работник.
Это не просто больной, а смертельно больной орган, который, очевидно, своих функций не выполняет. И то, что глава этого ведомства никак не пострадал, остался безнаказанным за все те ужасы, которые творятся этим органом, в том числе и за последние вот эти безобразия в Московской области, это еще одно свидетельство того, что этот орган наш государств никто лечить не собирается. Есть закон о прокуратуре, его надо просто соблюдать, и все. Зависимость от закона и независимость хотя бы от властей, от бизнесменов и от всяких прочих других людей, которые к закону не имеют никакого отношения. Назначить Чайку, не назначить Чайку, все одно. Все плохо.
В 1992-1995 годах Юрий Чайка был прокурором Иркутской области. Именно с этой должности он и уехал в столицу, став первым заместителем генпрокурора России. Иркутский журналист Александр Шахматов посвятил биографии генерального прокурора свою книгу «Последний полет Чайки», которую он написал на основе воспоминаний сослуживца и некогда близкого друга Чайки Николая Капитонова. Капитонов жил в Иркутске, и после того, как заявил о намерении издать свои мемуары за рубежом, бесследно исчез несколько лет назад. Вот что рассказал о герое своей книги Александр Шахматов в интервью «Радио Свобода».
Это услужливый царедворец. Человек, который выполняет заказ, выполняет волю вышестоящего начальника. Сейчас у него вышестоящий начальник, это не закон, не конституция, это президент. Так он шел по жизни. Он обладает незаурядным качеством, нравится власть. Когда он был прокурором Иркутской области, он умел показать так партийным органам работу прокуратуры, что те только восхищались им. Умел угадывать желания власти. Он умеет отчитываться, все у него красиво, любит писать доклады. Я поразился его приказом, новым старым приказом, инструкциям, которые он пишет сейчас для своих подчиненных. То есть он дублирует закон о прокуратуре. Он пишет кодекс чести прокурорских работников, хотя все это прописано в законе о прокуратуре. Он пишет инструкции о порядке обращения граждан в органы прокуратуры, хотя и закон соответствующий. То есть он показывает всем, что прокуратура реформируется. Власть понимает движение, процесс движения. Он прекрасно имитирует.
Нет ли желания написать продолжение о деятельности сына Чайки, Артема, потому что уже довольно много каких-то скандалов связано с его личностью?
Артем Чайка уже вышел в качестве героя в новой книге, которую написал, называется «Кодекс бесчестия». Вот там показан как раз механизм обогащения Артема Чайки с помощью связи папы. Там как раз показана система, кадровая система работы господина Сингеева, близкого друга Артема Чайки, который как раз и двигает на руководящие посты близких к Артему Чайке лиц. Средний возраст сейчас новых выдвиженцев прокурорских 38-40 лет, не старше. То есть возраст самого Артема Чайки во всех наиболее значимых регионах, где проходит бизнес Артема Чайки. Я был в Томске, Красноярске, в Усть-Куте, в Москве, попытался поискать, насколько все секретно. Их опекают.
Юрий Чайка едва ли не единственный чиновник высшего ранга, занимающий свою должность при вот уже третьем российском президенте. Почему? Ответ пытается дать генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Такое политическое долгожительство Юрия Чайки объясняется одним – крайней лояльностью по отношению к верховной власти. Он ни разу на посту генерального прокурора не дал шанса своим критикам уличить его нелояльности. Более того, в последнее время даже ходили слухи относительно того, что он слишком часто бегает к президенту и жалуется ему на всех, чем вызывает, возможно, некоторое раздражение властного тандема. Это обстоятельство послужило причиной того, что многие эксперты прогнозировали отставку Юрия Чайки. Характерно и то, что среди возможных его сменщиков называют исключительно медведевцы. Николай Винниченко, Александр Коновалов, Артур Парфенчиков и даже Константин Чуйченко. Возможно, это и сыграло свою роль. Даже внешнее усиление группы Дмитрия Медведева накануне 11-12 годов премьер, судя по всему, счел неуместным. А то, что Владимир Путин принимал участие в процессе переназначения Чайки, это очевидно. Но обилие компромата никогда не пугало верховную власть. Чиновник, у которого есть компромат, он управляем и лоялен. В этом есть определенная гарантия, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что в последнее время на Чайку столько выливалось грязи, что президент посчитал это попыткой доказать давление на себя. Так что Дмитрий Медведев поступил предсказуемо. Юрия Чайку назначили на 1 год, потому что затем придется продлять его полномочия. Но возможно, что судьбу генерального прокурора, собственно, решит следующий президент Российской Федерации.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков в интервью газете «Коммерсант» отметил, что увольнение генпрокурора Юрия Чайки могло бы привести к войне компроматов. По мнению членов фракции «Справедливая Россия», в разгар конфликта между прокуратурой и следователями президент Дмитрий Медведев выдержал паузу и развел бойцов в разные углы ринга. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достоин ли Юрий Чайка переназначения на новый срок? Об этом спорят журналист Ольга Романова, бывший генпрокурор Юрий Скуратов и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 июня. Парламент Греции сегодня обсуждает вопрос о вотуме недоверия социалистическому правительству страны. Кабинету министров требуется поддержка депутатов для реализации новых мер жесткой бюджетной экономии. Чтобы избежать долгового дефицита, задолженность Греции составляет 330 миллиардов евро. Премьер-министр Георгиос Папандреу предполагает, в частности, увеличить налоги, распродать часть государственного имущества. О причинах греческого кризиса и его возможных последствиях я беседую с директором Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Артемом Улуняном.
Экономический кризис лишь только усилил то, что происходило до того момента, когда он был объявлен. Правительство ПАСОК, Всегреческого социалистического движения, сначала он назывался, а теперь уже и партии, фактически взяло курс на достаточно серьезную социальную поддержку населения. Это было краеугольным камнем политики ПАСОК. И бывшего руководителя Андреаса Папандреу, ныне его сын Георгиос Папандреу возглавляет эту партию. Были предоставлены широкие гарантии большому слою населения. Достаточно сказать, что, например, местная бюрократия, местные военные, местная, ну, то, что мы называем там творческая интеллигенция, не говоря уже о большой прослойке трудящихся, получили эти гарантии. Рост, экономический рост страны не являлся той подушкой безопасности, которой бы он должен был быть. Правительство ПАСОК, провозгласив социальную политику, не обращала внимания на действительные показатели экономического роста. Более того, есть основания считать, что при отчетности, которая была между правительством Греции, соответственно, и европейским сообществом, вставали даже и подтасовки. В какой-то степени даже экономический кризис просто обнажил ситуацию.
А в какой степени фактором развития политической ситуации являются демонстрации протеста, которые сотрясают Грецию уже не первый месяц?
Но это ответ, реальный ответ большой группы населения на то, что сейчас провозглашено правительством ПАСОК, поскольку в нынешних условиях это правительство вынуждено уже работать по другим правилам. Протестная волна в Греции была всегда достаточно такой активной, широкой и, более того, хорошо скоординированной.
Это связано с какими-то традициями левого профсоюзного движения в Греции или просто национальный темперамент?
Это сочетание того и другого. Но не надо забывать, что Греция – это левая страна. И левые движения имеют большое влияние.
Партия «Новая демократия» предлагает какую-то альтернативу тому, что делает правительство ПАСОК?
Партия «Новая демократия» оказалась в оппозиции именно потому, что она предлагала свой выход из складывавшейся ситуации еще до кризиса. Речь шла о том, чтобы развивалось разугосударствление, приватизация, чтобы, ну скажем так, зарплата соответствовала доходам. Но именно это, кстати сказать, и привело новую демократию к тому, что она стала партией оппозиции. И сейчас ПАСОК вынужден в какой-то степени выступать в роли той же новой демократии, проводя практически в определенной степени политику, которую предлагала новая демократия.
Может дойти до того, что Греция выйдет из еврозоны, как вы считаете?
Нет, это, конечно, делали предположения различные эксперты, большей частью, кстати сказать, отечественные, но уход Греции из еврозоны означал бы минус для самой Греции. Переход на национальную валюту, эту драхму. Долги, они остаются долгами, неважно, в какой валюте их оплачивать. Более того, канцлер Меркель и президент Франции Саркози выступили как раз с точки зрения поддержки Греции как очень важного элемента еврозоны.
А как в Греции относятся к тому, что богатые европейские страны вынуждены рассчитываться за обязательства греческого правительства, которое оно не смогло выполнить?
Греки и Греция – европейская страна, европейский народ. Но отношения с Европой всегда были натянутыми. Не секрет, что еще в 1975-76 годах, когда, например, правые во главе с Караманлисом, главой новой демократии в тот период, выступали за большую интеграцию с Европой, именно левые в лице ПАСОК говорили о том, что необходимо как-то воздержаться от слишком тесных взаимоотношений с Европой и идти своим путем. При любом раскладе в нынешней ситуации любые антиевропейские проявления – это скорее стремление набить себе цену, если можно так сказать. А во-вторых, это элемент определенной обиды на то, что Европа не смогла что-то сделать и что слишком большие экономики давят на слишком маленькие экономики. Кстати сказать, не секрет, что идеология ПАСОК включала и такой элемент, как противопоставление северу-югу, то есть промышленно развитый север и, ну, не совсем развитый юг. ПАСОК как раз играла вот с этим тезисом для того, чтобы подчеркнуть, что Европа, если она хочет видеть Грецию в составе Объединенной Европы, должна каким-то образом помогать.
А что говорит вам опыт политического аналитика, который много лет следит за развитием ситуации в Греции? Выпутается Греция из финансового кризиса?
В конце 19 века, после греко-турецкой войны, Греция тоже оказалась в очень плохом состоянии экономическом. Страны, которые выступали в роли покровителей, было такое понятие «покровители» над малыми странами, недавно освободившимися от Османского ига, это Россия, Франция, Великобритания, Австро-Венгрия, в конечном счете создали даже комитет по уплате долга Греции и разработали свою программу. В нынешних условиях, конечно, нет стран-покровителей, но существует Европейский Союз. Несмотря на драматизм того, что происходит, европейцы этого не допустят. А что касается вот непосредственно правительства Греции, политических партий, мне кажется, что там начнут происходить определенные процессы. Хотя и существует некая двупартийность. Ну, левые представлены ПАСОК, левоцентристы, а правоцентристы новой демократии. Между ними существуют некие такие партии политического меньшинства, решающего меньшинства, потому что и левоцентристы, и правоцентристы не имеют большинства в парламенте, и они вынуждены всегда прибегать к помощи вот этих депутатов для поддержки той или иной их инициативы по конкретному вопросу. Так вот, мне кажется, в нынешних условиях деление на правоцентристов и левоцентристов, оно будет усиливаться.
О ситуации в Греции говорил московский ученый-балканист Артем Лунян. Сейчас, как обычно, примерно в это время, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств
средств массовой информации. Хамовнический суд Москвы сегодня отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Роскоммолодежи Василия Якименко журналисту Олегу Кашину. Жестоко избитый в ноябре прошлого года неизвестными, обозреватель газеты «Коммерсант» в марте нынешнего года написал в своем блоге, что не исключает возможности причастности к этому нападению Василия Якименко. Якименко потребовала опровергнуть эту информацию, взыскать с Кашина 500 тысяч рублей, но суд ему отказал. На теме работала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
После долгого лечения Олег вернулся к работе и написал в своем интернет-дневнике о нескольких версиях нападения. В частности, Олег Кашин не исключил, что к избиению может быть причастен глава Роскоммолодежи Василий Якименко. Суд решил, что это не клевета, а оценочное мнение, и отказал Якименко в удовлетворении иска. Олег Кашин в интервью «Радио Свободы» сказал, что решением суда доволен.
Я, безусловно, был на 100% уверен в том, что именно таким должно быть решение, если судить по справедливости и по закону. Но поскольку все мы знаем, что в судах с чиновниками бывают разные нюансы, я до последнего момента, конечно, волновался и переживал.
Олег, есть какая-то информация о том, как идет расследование нападения на вас?
Идет оно, как бы, что называется, очень хорошо. То есть, действительно, я наблюдаю за работой следователей. Могу сказать, что они действительно работают максимально хорошо, как только могут. Но это можно сравнить с тем, что старатели очень хорошо копают там то, что они должны копать, но при этом золото не находят. Поэтому можно сколько угодно говорить, что следователи работают хорошо, но пока преступники не пойманы, естественно, нельзя быть довольным тем, как работает Следственный комитет.
Адвокат Олега Кашина Рамиль Ахмедгалиев рассказал, чем руководствовался Хамовнический суд Москвы, принимая решение в пользу журналиста-коммерсанта.
Мы утверждали, что это было не утверждение, а мнение. Раз это мнение, оно не должно подтверждаться чем-то или вообще мнение не может быть опровергнуто. То есть речь шла о мнении, о суждении, которое вот было опубликовано в «Новых известиях». Речь шла не о якименковской ветке, так называемой, то есть якименковская с маленькой буквы. И как следует из текстов, и как объясняли Морозов и Каша, речь идет о том, что нападавшие как-то связаны с прокремлевскими движениями. А в свою очередь прокремлевские движения имеют отношение к Якименко. Суть заключалась в этом, и это, скажем так, не интерпретация каких-то вещей. То есть это дословно так написано. То есть если обратиться к тем постам, которые были исследованы в суде, которые до сих пор есть в блогах и Кашина и Морозова, там именно об этом и говорится. Кашин – потерпевший по уголовному делу. И высказывает собственную позицию относительно ветки – это его реализация права на защиту своих интересов как потерпевшего.
Представитель Василия Якименко Сергей Жорин не исключает, что будет обжаловать решение Хамовнического суда в Мосгорсуде.
В настоящий момент я не могу прокомментировать решение Хамовнического суда, поскольку была оглашена резолютивная часть этого решения. Мотивировочную часть мы еще не получали. Судя по всему, журналистам удалось доказать в суде, что то, что они написали в своих блогах, является их личным мнением, которое не может быть оспорено. Аж другие ответчики неоднократно заявляли о том, что лично Якименко они ничем не обвиняли, что используют фамилию Якименко как нарицательное и не имеют никаких претензий к нему. Что, в свою очередь, наверное, тоже повлияло на исход данного дела. Будем изучать, и непосредственно уже мой доверитель будет принимать решение, обжаловать это решение или нет.
Но если вот напомнить вашу позицию в суде, в чем она заключалась?
Наша позиция строилась на том, что данная информация является утверждением о факте. А потому как Олег Кашин в своем блоге написал, что он не сомневается в якименковской версии покушения на него. В свою очередь Олег Кашин так и не смог пояснить, что он понимает под якименковской версией. Он сказал так, что пусть суд сам разъяснит, что я имел в виду. Кроме этого, все ответчики заявили, что они не имели в виду самого руководителя федерального агентства, что они имели в виду какие-то молодежные организации, а мой доверитель должен отвечать за них, поскольку является федеральным чиновником и руководитель федерального агентства по делам молодежи. Позиция ответчиков не была какой-то более или менее понятной, поэтому я думаю, что основным моментом, в соответствии с которым нам отказали в иске, это было то, что все-таки журналистам удалось убедить суд в том, что это их личное мнение, а в соответствии с законом, решением Европейского права человека, мнение, суждение не может быть никак опровергнуто и наказано.
Савеловский суд Москвы сейчас рассматривает иск главы Роскоммолодежи к политтехнологу и галеристу Марату Гельману. Он также предположил в своем блоге, что заказчиком избиения Олега Кашина может быть Василий Якименко. Марат Гельман считает, что решение Хамовнического суда может серьезно повлиять на карьеру Василия Якименко.
Я бы так сказал, что вообще сам суд – это абсурд такой. То есть у нас не завершено дело, а уже, значит, пытаются привлечь человека за то, что он высказал версию по этому делу. По этой точке зрения, такое решение суда было запрограммировано в тот президента подал в суд. А вывод, мне кажется, надо делать только один. До того момента, пока не будут найдены преступники и заказчики по делу Кашина, Якименко надо отстранять от государственной службы. Это позор, и он будет продолжать позорить всех, получается, государственную власть. Поэтому он на подозрении, у этого подозрения есть серьезные основания. Почему нельзя отстранить его от деятельности до завершения судебного следствия?
Напомните, пожалуйста, о сути вашей тяжбы с Якименко.
Ну, я сказал, что моя версия заказчика – это Якименко. И суд даже, он хочет от меня за моральный ущерб. Дело в том, что там еще парадокс в том, что человек, который приступал все моральные как бы нормы, да, уничтожал книги Сорокина, приказывал там избивать там каких-то лимоновцев, Яшина. Этот человек подает иск о моральном ущербе. Это, конечно,
нужно. У вас есть какие-то прогнозы, как может закончиться ваша судебная тяжба с Якименко?
Мне кажется, после сегодняшнего решения Хаунского суда или они отзовут свои иски, или мы выиграем.
Дело о нападении на Олега Кашина до сих пор не раскрыто. По официальной информации Следственного комитета прокуратуры России, приоритетной версией причин нападения является профессиональная деятельность журналиста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Чешские неправительственные организации проводят в Праге и других городах страны неделю свободы. Серию мероприятий, посвященных 20-летию со времени вывода из тогдашней Чехословакии советских войск и роспуску организации Варшавского договора. 21 июня 1991 года страну покинул последний воинский эшелон, а еще через 6 дней из Чехословакии уехал последний советский военный, командующий центральной группой войск генерал-полковник Эдуард Воробьев. Символом этих событий 20 лет назад оказался стоявший на постаменте на одной из пражских площадей советский танк номер 23. Группа молодых художников перекрасила эту боевую машину в розовый цвет. Теперь танк снова вернулся в Прагу в качестве одного из главных экспонатов недели свободы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Розовый танк советского производства ИС-2, названный в честь Иосифа Сталина, огромная боевая машина. 10 метров в длину, 3,5 в ширину, вес 46 тонн, а калибр орудия 122 миллиметра. В начале 90-х годов этот танк вовсе не был розовым, а, как полагается военной технике, цвета хаки. Танк участвовал в освобождении Праги от немецко-фашистских войск в мае 1945 года, потому и превратился в памятник. Историки считают, что реальность несколько искажена мифом. 23-й номер был у танка Т-34 под командованием лейтенанта Ивана Гончаренко, первым добравшегося до центра города. Однако лейтенант погиб, а его боевую машину сожгли. В честь освобождения Праги Красной армии на постаменте установили тяжелый танк ИС-2. В социалистические времена об этом танке знал каждый чехословацкий школьник, так как рассказ о нем содержался в учебнике истории. Меня сделали на Урале из твердой сибирской стали. В то время, как пришел приказ спешить на помощь Праге, я отдыхал и праздновал победу. В бою фашисты отчаянно сопротивлялись, но как настоящий сибиряк я не испугался. Я своеобразный памятник, но людям нравлюсь, так как привез им мир. Я танк номер 23. Сегодняшние школьники этот рассказ уже не помнят, зато знают, как в одну ночь боевую машину окрасили в розовый цвет. Давид Черный 20 лет назад, 23-летний студент школы искусств, таким образом выразил свое отношение к оккупации Чехословакии советскими войсками в 1968 году. Молодого художника и его друзей одно время преследовала полиция. Танк был занесен в список памятных объектов, а за порчу имеющих историческую ценность предметов полагалось наказание. Поступок художника вызвал неоднозначную реакцию в чехословацком обществе. В конце концов, танк решили убрать с Пражской улицы и отвезти в технический музей неподалеку от столицы. Перекрашивать танк не стали. Сегодня ИС-2 снова вернулся в Прагу. Его разместили на понтоне посреди Волтавы, неподалеку от Карлова моста.
Центральная группа советских войск, размещенная в Чехословакии, насчитывала 73 тысячи человек и предназначалась для обороны западных рубежей тогдашнего социалистического лагеря. Несколько лет назад обнародованы архивные документы о планах военных действий советского генерального штаба. В случае начала войны войска группы должны были наносить удары на Нюрнберг и Мюнхен и продвигаться через территорию западной Западной Германии, на Париж и к проливу Ла-Манш, рассказывает сотрудник Института военной истории Чехии Даниил Поволны.
Самой важной военной базой центральной группы войск был, конечно, городок Миловице, в котором размещался штаб командования и большой воинский гарнизон. Вторым важным городом для размещенных на территории современной Чехии войск был Аламоуц на востоке страны. Войска были дислоцированы и в нескольких небольших населенных пунктах, например, Высокий Мито, Младоболеслав. На основании подписанного в 1968 году договора на территории Чехословакии насчитывалось не более 75 тысяч советских военных. Всего же в Чехии размещались 5 дивизий, одна из них смешанная, в которую входили ракетные и зенитные бригады. Но точно мы не знали, сколько военных и какие конкретно войска были размещены в нашей стране. Точные цифры удалось получить лишь после вывода войск. Советские военные вели стандартную деятельность. Каждый год проводились учения на 5 полигонах. Самостоятельные, при участии нашей армии, а не редко и совместные учения с войсками Польши, Венгрии и ГДР. Как тогда говорили, совершенствовались навыки боевых действий на случай начала войны между странами НАТО и Организацией Варшавского договора. После того, как организация была распущена, советские военные забрали с собой все обмундирование и оружие. Позже стало известно, что на стрельбищах, которые использовала армия, осталось много боеприпасов, территория оказалась загрязненной горючим и другими химикалиями. Возникла новая проблема, как эти пространства использовать. Пригласили пиротехников, экологов, но до настоящего времени проблема не решена. Эти полигоны не нужны и чешской армии, так как ее численность 1989 года сократилась в несколько раз. Часть бывших военных зданий и территорий передали городским и сельским администрациям, однако для использования гражданскими лицами они не подходят. Например, в Миловицах на полигоне до сих пор стоят бетонные бункеры и находятся другие армейские постройки. Можно объявить эти территории охраняемыми заповедниками для того, чтобы люди могли там проводить свободное время.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 июня работал корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер, был пражский военный историк Даниил Поволный. В Чехии в связи с 20-летием со времени окончания иностранного военного присутствия на территории страны проводят «Неделю свободы». Вот так обстояли дела во вторник, 21 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ночью был очень сильный туман над Петрозаводском, но предполагается...
Однозначно пришло к выводу, что 5-3 листка текстовых фрагментов...
Они изменили тактику своих действий, начав осуществлять.
Великобритания призывает президента Сирии выполнить...
Представители Европейского центрального банка и Международного валютного фонда...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с вас...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».